эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая. Здравствуйте. Основные темы выпуска. В поселке Шолоховский освящен новый храм в честь мученика Виктора Некомедийского. В памяти атамана Матвея Платова увековечили в станице Старочеркасской. Храмы России. Выставка Николая Полюшенко открылась в Донской столице. 19 августа православные христиане празднуют Преображение Господне. Праздник существовал уже в IV веке. Об этом свидетельствует поучение святого Ефрема Сирина и святого Иоанна Златоуста. Подробности в нашем сюжете.
«Преобразился ты на горе, Христос Бог, показавший ученикам твоим славу твою, насколько могли понять». Поется в тропаре праздника Преображения Господня. В этот день митрополит ростовский новочеркасский Меркурий совершил божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. До последней земной Пасхи Иисуса Христа, до страданий и смерти крестной оставалось совсем немного. С тремя своими учениками, апостолами Петром, Иоанном и Иаковом, он взошел на гору Фавор, где явился во славе своей, просиял нетварным светом, поразившим апостолов настолько, что один из них, Петр, пожелал бы никогда не покидать гору и всегда созерцать этот свет.
Кто бывал в Святой Земле, тот знает, сколь высока гора Фавор и как сложно подняться на эту гору, даже сейчас, используя современные средства передвижения. А во времена Спасителя туда вела лишь небольшая тропочка среди колючих кустарников. Нужно было подниматься на самый верх. Какую любовь и преданность Господу нужно было иметь, чтобы идти за Ним туда? Для чего? Да для того, чтобы вместе помолиться. И вот во время этого подвига, во время молитвы, Бог открывает себя святым своим ученикам и апостолам, открывает себя таким, каким они никогда Его не видели. Он открывает себя в божественной славе.
Преображение Господне стало приоткрытой тайной главного чуда, будущего воскресения Господа, указанием на Царствие Небесное. Внешний мир, слишком ощутимый, слишком блистательный, и в наше время несколько смещает акценты этого дня. Порой в народе центральным местом праздника Преображения Господне становится освящение плодов, ставших итогом многих трудов. А само название праздника, Преображение, вытесняется в нашем сознании другим названием – Яблочный Спас. Но чудо происходит, когда внешний мир воспринимается как часть мира горнего.
Не освящение березок вверх яблок ведет нас к преображению, но внутренняя духовная работа, сопряженная с молитвой, может изменить нашу жизнь. А плоды, которые мы сегодня освящаем, это лишь символ. Символ благодарной Богу природы, который, откликаясь на Его благословение, на солнечное тепло, на дождь, приносит Богу свой плод, принося вместе с этим укор и напоминание нам, которые подобного плода Богу иногда чаще всего не приносят. Вот такие мысли должны быть у нас сегодня, дорогие мои братья и сестры, в праздник Преображения Господня, дабы быть нам сопричастными этому преображению, дабы и наше внутреннее естество изменилось, дабы могли мы войти в светлый вечерний Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.
Долгожданное освящение плодов состоялось по завершении богослужения.
Освящение храма в честь святого мученика Виктора Некомедийского состоялось в поселке Шолоховский. Чин освящения совершил митрополит ростовский новочеркасский Меркурий в сослужении епископа Шахтинского и Миллеровского Игнатия, епископа Волгодонского и Сальского Корнилия, а также духовенства Донской митрополии.
24 августа 1953 года в Белокалитвинском районе Ростовской области на угольном месторождении был основан шахтерский поселок Шолоховский. Спустя 60 лет, в день рождения поселка, произошло одно из главных событий любого населенного пункта – освящение храма. Совершить чин освящения в Волгодонскую епархию прибыл митрополит ростовский новочеркасский Меркурий. Главе Донской митрополии сослужили епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий и представители духовенства Донской митрополии. Многочисленные жители и гости шахтерского поселка пришли помолиться за божественной литургией. Присутствовал губернатор Василий Голубев, представитель администрации и главы министерств Ростовской области. По окончанию божественной литургии в благодарность за труды по возведению храма глава Донской митрополии вручил ордена Русской Православной Церкви, которыми удостоил благотворителей святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Губернатор Василий Голубев, являющийся попечителем строительства храма святого мученика Виктора Никомедийского, поздравил всех с важным событием и передал в дар храму икону Христа Спасителя.
Я всех вас благодарю за нашу совместную работу, потому что именно ваш вклад в строительство храма создал условия для того, чтобы этот храм был построен достаточно быстро и так красиво выглядел. Владыка, я вас благодарю за вашу поддержку в моей работе. Думаю, что у нас много впереди интересных дел, красивых, которые нужны людям. А мы сегодня на этой земле и работаем, и живем прежде всего для людей.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в своем архипастырском слове подчеркнул, что храм поставлен в центре поселка в напоминание нам о подлинном смысле жизни, о нашей ответственности перед Отечеством, своими близкими, перед Богом.
Храм посвящен святому мученику Виктору Никомедийскому. Имя этого святого носил брат Василия Юрьевича Голубева, который жил в этом поселке, который трудился в шахте и трагически погиб. И я думаю, что все близкие еще и до сих пор с отголоском этого горя живут в сердце. И вот эта память всех тех людей, которые трагически гибли в шахтах на очень тяжелом труде, подвигла воздвигнуть этот святой храм. А что такое храм? Храм – это место жизни. Храм – это там, где оживают человеческие сердца, где оттаивает то, что окаменело, то, что охладело, где соединяется то, что невозможно соединить человеческими усилиями. Поэтому сегодня за божественной литургией, уважаемый Василий Юрьевич, я с глубокой теплотой и молитвой вспоминал вашего брата, просил о упокоении Господа его души в селениях праведных, и думаю, что он, глядя на то дело, которое сегодня совершилось, радуется, что его, может быть, трагическая кончина, его рано оборвавшаяся жизнь послужила такому животворящему началу, как созидание Дома Божия. Поэтому слова моей особой благодарности я хотел бы отнести к вам, человеку, который задумал это дело, сердечно его исполнил и поставил свои мысли и свою печаль на радость другим людям. Спасибо вам, господин губернатор.
До периода правления советской власти в Ростовской области действовали более 600 храмов. Сегодня их треть от былого множества. Работа по восстановлению порушенных храмов и строительству новых объединяет усилия власти, церкви и народа. Возрождаются добрые традиции, создаются новые витки в истории. Освященный храм в честь святого мученика Виктора Никомедийского тому яркий пример. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил божественную литургию в ростовском храме в честь иконы Пресвятой Богородицы Целительницы. Его Высокопреосвященству сослужили благочины приходов Западного округа секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по Ростову-на-Дону протоиерей Иоанн Осяк, настоятель храма протоиерей Константин Макаренко, благочины Центрального округа Ростова-на-Дону протоиерей Геннадий Макаренко, секретарь Ростовского епархиального управления и иеромонах Артемий Кузьмин, а также клирики храма. За литургией правящий архиерей вознес молитвы об упокоении первого настоятеля храма, протоиерея Вадима Царева.
На протяжении вот нескольких лет я наблюдаю за тем, как этот храм обновляется. Созданный трудами прихожан и попечением, заботой преснопамятного протоиерея Вадима, о котором мы сегодня молились, было заложено замечательное, доброе, хорошее начало духовной жизни в этом микрорайоне. И вот сегодня мы видим, как храм развивается. И это не только внешнее благоукрашение, наведение внутреннего порядка, порядка на территории, развитие территории этого святого храма. Но прежде всего это люди, которые наполняют этот святой храм. И свидетельством особой жизненные силы в этом приходе. Я вижу огромное количество детей и молодежи, которые приходят в Церковь Божию не потому, что их насильно кто-то заставляет, а влекомые любовью к своим родителям, к Церкви Божией, к тому, с чем они в Церкви встречаются.
Божественная литургия архиерейским чином была совершена в этом храме впервые. Заседание Оргкомитета по подготовке и проведению 18-х Димитриевских образовательных чтений состоялось в Духовно-просветительском центре Ростовского кафедрального собора. Рабочую встречу возглавил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епархии протоиерей Андрей Микушкин. В ходе заседания обсуждался ряд вопросов по организации и проведению Димитриевских чтений в этом году. В пленарном заседании и работе секции планируется участие многочисленных представителей духовенства, деятелей науки, искусства, педагогов, студентов, общественных всего более 2000 человек. Форум пройдет 11-12 ноября на базе ведущих вузов Дона. Тема чтения этого года – преподобный Сергий Радонежский. «Русь. Наследие. Современность. Будущее». Память атамана Матвея Платова увековечили в станице Старочеркасской. На Петропавловском храме, где был крещен атаман Всевеликого войска Донского, появилась мемориальная доска.
Завершение года празднования 200-летия Отечественной войны – это не повод забывать героев, считают донские казаки. К 260-летию со дня рождения легендарного атамана войска Донского, героя Отечественной войны 1812 года Матвея Ивановича Платова, в станице Старочеркасской появился памятный знак – мемориальная доска. Здесь, в церкви Петра и Павла, в 1753 году, в пределе Иоанна Воина, был крещен Матвей Иванович Платов.
Это место особо значимо. Храм был построен нашими предками в честь апостолов Петра и Павла. Здесь начинает свой путь христианина Матвей Иванович Платов. И для нас это действительно такой образ для подражания, для казаков, для подрастающего поколения.
Организатором торжества выступил Старочеркасский музей-заповедник, который уже много лет занимается сохранением культурной памяти казачьего Дона. В честь юбилея Матвея Платова сотрудники музея, участники хорового коллектива, даже устроили небольшой концерт казачьего пения. Без этого не обходится ни одно культурное мероприятие в станице. Участник войн конца 18-го, начала 19 века, основатель города Новочеркасска Матвей Платов. Портрет генерала от кавалерии Платова занимает видное место в военной галерее Зимнего дворца. Выходец из простой семьи. За честь и доблесть ему был дарован дворянский титул графа. Его имя известно далеко за пределами России. Платов – почетный доктор права Оксфордского университета.
Вся жизнь этого удивительного человека была посвящена служению Дону России. Славу он заслужил, но, кстати, к ней относился так, была слава. И последние слова, которые Матвей Иванович произнес, уходя из жизни. «Слава, слава! И зачем ты мне пригодилась? Отков бы пять и шоб послужить Дону и Матушке России!»
Станичный храм святых апостолов Петра и Павла, где крестили будущего атамана Платова, один из старейших в области. Он был построен примерно во второй половине 17 века из дерева. Страшный пожар 1744 года уничтожил его, после чего храм восстановили в том виде, в каком он предстает перед нами сейчас. После революции был закрыт, здесь был устроен музей. Первое за 90 лет богослужение прошло в минувшем году, во время празднования 200-летия победы в Отечественной войне.
Торжественное закрытие духовно-патриотического лагеря «Притеченский городок» состоялось в Азове. Гостям лагеря были продемонстрированы навыки, полученные воспитанниками в течение 2 недель. О том, чему научились юные казаки, православные воины, наш следующий сюжет.
Андрей Сухарев в Притеченском городке уже 3-й год. За 2 недели, проведенные в лагере, скучать здесь не приходилось ни разу.
Ну, у нас в лагере нормальный был распорядок дня. То есть у нас очень много было физических упражнений. Ну, занимались спортом, строевая подготовка. В частности, конная подготовка, метание ножей, стрельба из арбалетов. Потом военно-спортивные игры, такие как оброти, колотушки. Ну, было чем заняться.
Так постепенно происходит становление человека, который в какой-то момент становится примером даже для своих родителей.
Даже мы, родители, многие ведь неверующие или только недавно воцерковленные, мы смотрим на наших детей и тоже учимся у них, учимся тому, что мы утеряли. И мы желаем всем родителям, чтобы они тоже своих ребят по возможности отправляли в лагеря, чтобы они воспитывали в них истинных воинов, христиан прежде всего.
И действительно, родители спокойно отдают своих мальчиков в Притеченский городок, потому что знают, здесь они живут в большой православной семье, где старший всегда поможет младшему.
Мы стараемся жить по православным и по казачьим традициям, и наши дети живут вместе с нами. Какую-то программу мероприятий мы заранее составляем, чтобы детям было интересно и разнообразно. Но основное – это нормальный православный мужской казачий коллектив. Все принципы, они просты и понятны ребенку. То есть по совести, по честности, по правде. И когда дети это видят, они это душой понимают и принимают. И плюс, конечно, это физические занятия, тренировки, это допризывная подготовка, специальная казачья подготовка, чтобы дети более уверенно себя чувствовали в этом мире и уже не стеснялись быть православными, не стеснялись быть русскими, не стеснялись говорить то, что у них есть свои принципы, в том числе и нравственные.
И основное, чему здесь учат воспитанников, это понимание, что главное – это живая связь с Богом.
Если не будет у нас духовной жизни, значит, все остальное практически не имеет значения, не имеет смысла. Главная основа – это духовная. Если ее нет, все остальное теряет смысл. Поэтому хочу пожелать прежде всего всем вам духовной крепости, душевной радости, телесного укрепления. Ну и еще, обращаясь к родителям, хочу сказать, что нужно, конечно, детей иногда подвигать к тому, чтобы они занимались физическими упражнениями, чтобы они делали зарядку. Ну а прежде всего то, что я сказал. Прежде всего, чтобы они молились утром и вечером. Вот. Ну и кроме этого, не забывали и о теле своем. Человек должен быть сильным. Мужчина, казак, должен быть сильным, смелым и благочестивым.
Духовно-патриотический лагерь «Притеченский городок» существует уже 5 лет, и в следующем году он вновь ждет своих воспитанников. «Храмы России» – выставка Николая Полюшенко представлена в Донской столице. Написанные в разных жанрах работы повествуют о главном – о красоте и своеобразии русского мира. Репортаж Екатерины Рачковой.
Очередная выставка работ заслуженного художника России Николая Полюшенко посвящена его любимой теме – Святой Руси, чью пестроту и многообразие художник наблюдает на протяжении многих лет. В коллекции представлено около 500 работ. Для нынешней выставки художник отобрал 21. Творчество Полюшенко – это одно большое путешествие. Интерес к русскому миру пришел после поездок по Северной и Центральной Руси, которые уже давно воспели русские художники.
Конечно, это очень долгие путешествия. Первое путешествие у меня было в 17 лет на остров Валаам. Я жил там 3 месяца. И далее Переславль-Залесский, Ростов-Великий. То есть все наши святыни, вот, естественно, удалось посетить.
Но и о родном крае он ни на секунду не забывает. Работы, посвященные Южной земле, занимают важное место в культурном наследии Дона.
Я хочу передать благословение главы Донской митрополии, владыки Меркурия. Ваши работы всегда информативные, из них можно узнать многое и о Доне, и о нашем крае замечательно.
Рисунки акварелью и тушью, а также самая сложная техника – гравюра. Процесс ее создания занимает до полугода. Полюбившийся объект изображения, как, например, Вознесенский войсковой кафедральный собор, который находится в Новочеркасске, надо очень долго узнавать и познавать, прежде чем приступать к работе.
Работа не останавливается. Даже спустя год-два можно вернуться к этой работе, потому что какое-то озарение происходит, и ты видишь все свои недостатки. Нормальный мастер, он никогда не успокаивается. Он работает, работает и работает.
Лейтмотив его творчества – это, конечно же, история. Современность, вплетенная в ее ход, представлена выдающимися церковными деятелями. А сами храмы, как источник творчества, это не только красивая архитектура и напоминание о христианской действительности. Это также история России, святая, а порою страшная. В контексте выставки «Смутное время» и «Церковь Дмитрия на крови в Угличе» – работы в разных углах зала, но объединены исторической правдой. И как часть России – история казачьего Дона в творчестве художника. На фоне этой правды и истории своей страны, считает давний знакомый Николая Полюшенко Дмитрий Дебров, современному человеку стоит задуматься о своем предназначении.
Надо только в себе представить свою жизнь до последней дверной ручки. Как ты хочешь прожить? В принципе, можно же ничего и не делать. У тебя есть и другой способ. Попробовать сделать что-нибудь, что до тебя не было, а после тебя стало. Лучше так. Но для этой цели придется ответить вот на какой вопрос. Что ты на свете любишь больше, чем себя? Вот этим и занимайся.
Екатерина Рычкова, Константин Яковлев, телестудия «Дон», православный. Во вторник, 27 августа, Православная Церковь отмечает перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. 28 августа в среду празднуется Успение Пресвятой Богородицы, завершается Успенский пост. Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте телестудии donprav.tv.ru, а также на сайте епархии ростовепархия.ру. Я с вами прощаюсь, а нашу программу продолжит новая рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте! Скоро во всех школах страны прозвучит первый звонок и начнется новый учебный год. Пожалуй, немного найдется таких сфер, как современное школьное образование, где реформы проходят постоянно, а градус споров и дискуссий повышается с каждым годом. И почти каждый год возникает один и тот же вопрос. Должна ли школа только учить, давать, так сказать, определенный набор знаний, или она еще обязана заниматься воспитанием своих подопечных? Хотим мы этого или нет, но школа воспитывала и будет воспитывать всегда. Это следует даже из простого факта, что ребенок проводит там большую часть своего детства, а у родителей, как правило, не всегда есть время, равное тому, что их отпрыск тратит на школу. Именно в школе мы впервые учимся самостоятельно принимать решения о своих поступках или оценивать поступки своих сверстников. Именно там возникает первый опыт дружбы, предательства, первый опыт совести. В общем, весь тот житейский яролаж, который можно видеть в любимой всеми юмористической передаче. Собственно говоря, суть вопроса уже даже не в том, должна ли школа воспитывать или нет. Хотим мы этого или нет, школа воспитывать будет всегда. Точно так же, как улица, СМИ или родители. Вопрос в том, как этот процесс воспитания в школе будет проходить. Дико, бесконтрольно, неразборчиво, когда ребенок предоставлен сам себе и тем стихиям, которые бушуют вокруг него. Или все-таки весь процесс личностного, патриотического, в конце концов духовно-нравственного воспитания будет проходить планомерно и организованно. Конечно, в идеале всему высокому, нравственному должны учить родители. Но теперь давайте подумаем, какие шансы у вечно занятых родителей и молчащей школы против неконтролируемой улицы и влиянию СМИ?
По школам России прокатилась волна насилия над учителями и самими учащимися. В Иркутской области правоохранительные органы начали проверку одной из школ города Шелехова, ученики которой избили пожилую учительницу физкультуры и выложили фотографии избиения в интернет. Над престарелым педагогом издевались 3 месяца, и руководство школы об этом знало. В то же время отмечается рост суицидов среди несовершеннолетних подростков по стране. Эта тема все чаще становится предметом дискуссий родительских советов.
Вот так и получается на деле, что сторонники стерильной в воспитательном отношении школы на выходе получают самые дрянные примеры. Кстати, желающих высказаться по этой теме немало. Вот, например, небезызвестная телеведущая Тина Канделаки в интервью газеты «Известия» заявила.
В курсе истории, наверное, не так обязательно, чтобы ученик помнил всех князей Киевской Руси, но он со школы должен знать хотя бы в самом сжатом изложении о причинах восстания декабристов и, например, о сталинских репрессиях. Наверное, немного можно урезать алгебры и геометрии и добавить немного обществознания, рассказать, почему надо быть терпимым к разным национальностям, религиям и ориентациям.
Не, ну, конечно, народ наш темный, дикий, знать ему о славной истории Киевской Руси ни к чему. Достаточно знать про восстание дворянской оппозиции 19 века, да про кровавых людоедов века 20. Ну и, конечно, про сексуальную толерантность. Но чем не модель для воспитания? У Толстого в «Анне Карениной» есть замечательная ремарка. Несмотря на все старания врачей, Кити все-таки выздоровела. Подстраиваясь в тон, можно сказать, несмотря на все старания определенных товарищей, слава богу, из наших детей еще что-то выходит. Конечно, доказывать, что 2×2=4 – дело муторное. Но кто-то это должен делать. Кто-то должен говорить о том, что без нравственного воспитания, без уроков религиозно-культурного просвещения наша школа так и будет зоной повышенного риска для наших детей. Ну а после сказанного остается только добавить. Какую школу жизни пройдут наши дети, во многом зависит от того, в какую школу они придут 1 сентября. С наступающим, с Днем Знания и до свидания.